Дорогие коллеги, мы начинаем пятое заседание семинара сектора истории западной философии, который называется, семинар называется «История философии как наследие и проект». Это заседание необычно. Сегодня наш докладчик – потрясающий человек, человек, с именем которого связан наш институт. В некотором роде, я думаю, что все согласятся со мной, что Эрик Юрьевич – лицо нашего института. Наш докладчик – Эрик Юрьевич Соловьев, профессор Соловьев. Я думаю, что по праву могу сказать, что это праздник не только Эрика Юрьевича, но нас всех, потому что счастье общаться с Эриком Юрьевичем, читать его книги, слушать его стихи – это действительно большая удача в жизни, которую мы все разделяем. Книги Эрика Юрьевича стоят в моем доме на первой полке книжной, для того, чтобы удобно было вытаскивать и ими пользоваться. Это действительно человек, чьи тексты хочется перечитывать, и тексты, которые вдохновляют. Я думаю, что все сидящие здесь имеют такой опыт общения с Эриком Юрьевичем, не только с его текстами, но и с ним самим. Несколько раз в жизни нам довелось с ним беседовать об Ильенкове, о Канте, о Толстом. И каждая такая беседа для меня была началом нового какого-то жизненного начинания, давала импульс к собственной работе. Это очень редкая черта. Черта – талант вдохновлять. И я хочу сказать о том, что Эрик Юрьевич необыкновенный человек. Он всегда говорит то, что думает. Какое-либо желание понравиться, участвовать в каком-то соревновании, любое проявление сервильности для него совершенно неприемлемо. Он говорит напрямую, но говорит это с таким шармом и такой элегантностью, что смысл принимается человеком даже в том случае, если он не очень приятен. Но ведь это большая удача, когда находится кто-то рядом, кто говорит то, что думает, открыто. Этот дар тоже дан Эрику Юрьевичу, и он крайне редок. Ну и это, безусловно, его талант откликаться на любое событие в жизни, и на горести, и на достижения, и на радости других, находить чудесные слова и находить чудесные рифмы. С днем рождения, Эрик Юрьевич, и дай Бог, чтобы мы были вместе как можно дольше. Пожалуйста.
Так слышно нормально? На прошлом занятии нашего методологического семинара мы приступили к обсуждению феномена историко-философской статьи. И с интересом выслушали вот вводный провоцирующий доклад Нелли Васильевны Митрошиловой. В этом докладе я был представлен как мастер гражданской влиятельной историко-философской журнальной публикации. Искренне и честно заявляю, что вовсе не чувствую себя в этом деле скалолазом, добравшимся до вершин. Я знаком или был знаком со многими людьми, которые предъявили читателю недосягаемые для меня образцы постатейного историко-философского творчества. Ну, назову, например, очерки о молодом Марксе, которые вышли из-под пера Михаила Александровича Лившица в страшное время, в конце 30-х годов минувшего века. Назову известную статью Анатолия Ахутина «София и черт. Кант в представлении русских философов». Статью Мирабу Мардашвили «Вена в начале 20-го столетия». Это независимая газета, 89-й год. Очерк о стихотворении Александра Блока «Кант», виртуозно выполненный Алексеем Кругловым. Ну, или очерк «Лок, Бойль, Сиденхейм и Шефсбери» в недавно появившейся книге Анатолия Яковлева «Завещание Джона Локка». Все эти сочинения написаны так, как я не умею и никогда не научусь. В отношении к их авторам я испытываю зависть. Вместе с тем я все-таки готов признать, что достиг достаточно высокого уровня философско-публицистического мастерства и достиг уже достаточно давно. Документальным подтверждением этого может служить сборник, выпущенный Валентином Толстых в 2009 году, и озаглавленный «Так сейчас не пишут», «Сейчас так не пишут». Вот это вот, вот эта книжечка. Во введении, которое написал Валентин Иванович, люди в ней представленные, вот, значит, находится под очень интересным выражением, которое Валентин придумал. Вот. «Настоящее прошлое». Вот. И здесь моя публикация 69-го года стоит в одном ряду, в общем-то, с раритетными текстами Эвальда Ильенкова, Петра Полиевского, Льва Анинского, ну и, скажем, Василия Шукшина. На старости лет это ставит меня перед обязанностью провести что-то вроде урока писательского мастерства. Юлия Синёка разглядела эту ситуацию, и по ее инициативе я сегодня выступаю перед вами с докладом, который будет иметь неожиданный для методологических семинаров исповедально-наставительный характер и даже содержать в себе неизбежные в этом случае элементы разъяснительного бахвальства. Нелли Васильевна провела небольшой опрос, выявляющий примету успешности историко-философской публикации малого жанра. Таковой оказалась увлекательность, когда читают и не могут оторваться. Я не имею свидетельств того, как мои тексты переживали с читателем, но кроме разве одного. В оригинальном очерке, написанном по поводу моего 75-летия, опубликованном в журнале «Философия и культура», Павел Семенович Гуревич рассказывает о том, как в пору летнего отдыха в Крыму его захватила и долго не отпускала моя книга «Категорический императив нравственности и права». Но единичное свидетельство, оно ведь немногого стоит. Трудно решить, свидетельствует ли оно о достоинствах Эриха Соловьева как автора, или о достоинствах Павла Гуревича как читателя, который при его уме и вкусе даже посредственный текст может изучать с рецензентской исследовательской увлеченностью. Более надежной приметой успеха, чем увлеченность, кажется мне просто реципиентская востребованность текста, его читаемость и разыскиваемость. Меня всегда шокировал вид литератора, который дарит кому-то свою публикацию с просьбой о прочтении. Мне везло. Меня то и дело расспрашивали, не сочинил ли я что-нибудь новенькое и где это новенькое можно отыскать. Я научился пользоваться компьютером лишь пару лет назад. Готовясь к сегодняшнему докладу, я впервые основательно обследовал, как моя собственная литературная продукция представлена в интернете. В общем, я был удивлен и обрадован. Нет ни одного маломальски значимого текста, написанного в последние 30 лет, который не был бы выложен на каком-нибудь из достаточно посещаемых интернетских блогов. Самый большой интерес проявлен к книге «Прошлое толкует нас». Вот она, И она, это существенно для темы нашего семинара, представляет собой сборник статей по истории, философии и культуры. Самый читаемый из них оказался очерк «Знание, вера и нравственность», посвященный философии Канта. Он не просто сам мелькает, в общем-то, до навязчивости часто, он вызвал к жизни десятки рефератов, разъясняющих тему «Знание, вера и нравственность» для участия в студенческих семинарах. Некоторые из рефератов платные. Я имею счастливую возможность за 200 рублей купить и подарить внуку, студенту философского факультета вышки, курсовую работу, написанную на основе одного из любимых моих сочинений. Хочу подчеркнуть, что я никогда палец о палец не ударю, чтобы книги и статьи Соловьева были выложены на сайтах интернета. Мои тексты отслеживались и разыскивались самим читателем, или, выражусь по этому поводу более корректно, или выложены в соответствии с уверенно ожидаемым читательским запросом. Вот осознание данных обстоятельств утвердило меня в готовности выступить на сегодняшнем семинаре в амплуа старого опытного мэтра. Прежде чем двигаться дальше, я должен предупредить о следующем. Ответ на вопрос, что такое историко-философская статья вообще, и каковы ее виды и подвиды, он не входит в мою задачу. И мы уже говорили о том, как трудно его решать. Я буду говорить о том, чем по преимуществу занимаюсь сам, то есть о философской и историко-философской публицистике, о ее приметах и требованиях. Коснувшись темы философской публицистики, Нелли Васильевна акцентировала внимание на том, что соответствующие статьи должны осознанно и компетентно адресоваться не только философской аудитории. Это примета, это признак. В этом я совершенно с нею согласен. И хочу подчеркнуть, что, работая над философским текстом, в общем-то, я, как правило, сразу пытаюсь мыслить для любого гуманитария, интересующегося философией. При этом, в общем, я, сколь возможно, пытаюсь мобилизовать смыслоемкость, точность и выразительность обычного литературного языка. По опыту знаю, что читательские отклики не философов сплошь и рядом оказываются самыми живыми и адекватными. Вот хочу рассказать вам о моем друге-однокласснике, Ивере Ивановиче Муравьеве. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, несколько лет проработал в газетах, а затем посвятил себя призванию, опробованному с юности. Он выбрал, в общем-то, очень трудный, печальный даже удел актера, подвязался на многих провинциальных подмостках и окончил жизнь в Бийске, на Алтае, уважаемым артистом тамошнего драматического театра. Вот одна из открыток, присланная мне Ивером Ивановичем в марте 1994 года. В ней говорится: «Я все читаю, прошлое толкует нас». Вот посмотрите дальше, какая красивая раскладка. «Из своих персонажей мне больше всех понравился Кант. Сам же ты восхитил меня более всего в очерке о Хайдеггере. Как мне показалось, твоя оценка разных философий зависит от того, в какой мере присутствует в каждой из них моральное сознание. Сартр в этом отношении вызвал у меня отвращение». Вот столь краткого, точного отклика я вообще никогда больше не встречал. И когда я испытываю трудности с изложением и впадаю соблазн вот нашего цехового философского сложнословия, я, как правило, ставлю Эвира Муравьева, ну, как говорится, перед своим умственным взором. Литературоведы давно заметили, что публицистическая статья эффективна только тогда, когда она оставляет впечатление текста, написанного на одном дыхании. А впечатление это лучше всего достигается тогда, когда автор действительно работал по вдохновению. Известен ряд приемов стимулирования и поддержания литературного вдохновения. Но вот два из них я знаю по собственному опыту. Первое – это удачный заголовок. Многие писатели сообщали о том, что даже тогда, когда сюжет повести или рассказа уже у них сложился, им все-таки не пишется, если не найден, не прозвучал в ушах первый его абзац. Надо отыскать и услышать устойчивую, воспроизводящуюся языковую форму какого-то заготовленного смысла. Вот заголовок произведения играет, мне кажется, подобную же роль. Он не просто приманивает читателя, хотя сплошь и рядом придумывается именно для этого. Он еще стимулирует и дисциплинирует самого автора, а если удался, подзадоривает его, напоминая ему о его таланте. Я настоятельно рекомендую вам ни в коем случае не откладывать поиски точного заголовка на конец работы и не относиться к нему как к привлекательной упаковке, в которую вы завернете свой завершенный текст. Нелли Васильевна давно считает меня умельцем по части заголовков и обычно обращается ко мне за советом, когда сектор и отдел мучаются насчет названий. Первый хорошо удавшийся заголовок, который мне вспоминается, это название моей статьи о Хемингуэе, статьи историко-культурной по тематике и экзистенциально-философской по смыслу и духу. Она была впервые опубликована в одном из последних номеров «Старого нового мира», подцензурно-критичного и подцензурно-оппозиционного журнала Твардовского и Лакшина. Статья называлась «Цвет трагедии белый». Разъясняя эту формулировку, я писал: обычно считается, что подходящая для трагедии обстановка – это ночь, темнота, пугающая таинственность и призрачность. На самом деле темнота есть прибежище убийства, предательства, трусости и путаницы, а таинственность – дешевый интерьер мелодрамы. Трагедия совершается открыто, при ясном свете дня, цвет трагедии белый. В тексте статьи это разъяснение появляется лишь на 30-й странице, во фрагменте, посвященном «Фиесте». Но его набросок, я хорошо помню, сложился уже в начале работы и, как сегодня говорят, позиционировал мое воображение. Вспоминая о заголовке, я как бы снова и снова говорил себе: «Не забудь, что ты пишешь о 20 веке, столетии настолько подлом, банально злом, что даже настоящая трагедия – стало в нем невозможной». И вот эти напоминания раздували вдохновение, когда оно угасало. Не могу не рассказать о досадном, но на редкость выразительном обстоятельстве. На страницах «Нового мира» заголовок «Цвет трагедии белый» не появился. Статья была названа просто «Цвет трагедии» о творчестве Хемингуэя. Формулу «Цвет трагедии белый» снял Твардовский. Мой редактор Игорь Виноградов замечательный литературовед и литературный критик, с 1992 года главный редактор журнала «Континент», рассказывал об этом так. «Когда я положил перед Твардовским твою статью, он раздраженно заметил, название не пойдет. Я показал твое разъяснение. До этого пассажа, — сказал Александр Трифонович, — еще надо добраться. А заголовок он вот, он на виду. И среди ревнителей наших всегда найдутся такие, которые подумают прежде всего о контрасте белого и красного и уж ухитрятся подать сигнал о том, что новый мир изощренным способом намекает на трагедию белого движения». Вот это суждение Твардовского не годится для сегодняшней шутки и насмешки. Александр Трифонович хорошо знал, что такое партийная цензура, и это очень важно, как изобретательна иллюзия. К теме аллюзии, в общем, я еще, вероятно, вернусь. Но возвращусь к общему ходу рассуждений. Я считаю хорошей находкой следующие формулировки. Заголовок моей книги «Прошлое толкует нас». Заголовок статьи о генезисе и смысле прав человека. «Намордник для Левиафана», Киев, журнал «Политическая мысль». Заголовок очерка об антропологии старого Канта. «Не дай мне Бог сойти с ума», историко-философский ежегодник 2012 года. Ну и заголовок одного из лучших коллективных трудов нашего сектора, «Иммануил Кант. Наследие и проект». Он был мной подсказан, и вот как бы у нас вечно хранится и фигурирует, как я сегодня ясно услышал, в названии нашего семинара. Все эти формулировки достаточно точно очерчивают общий смысловой контур затеваемой работы, а потому и проектируют ее, если речь об авторе идет, и разъясняют ее читателю. Случается, что заголовок готовится впрок. Был в старшем поколении пятидесятников неповторимо талантливый мыслитель Карл Моисеевич Кантор, сын замечательного отца и отец двух замечательных сыновей, Владимира и Максима, работы которых, я надеюсь, многим из вас известны. Карл Кантор предложил одну из оригинальных реформаторских интерпретаций философии Карла Маркса. Пару лет назад и решил, что непременно о ней, об этой интерпретации напишу, и повязал себя хорошим проективным заголовком. «Карлов Маркс». Под такой заголовок нельзя не соорудить текста. Слишком досадно, если он пропадет. Я уже сумел кое-что сделать. Вот читайте «Вопрос философии» номер 12 за 12 год. Но заголовок не использован. Он при мне. Он как памятный узелок, завязанный на носовом платке. Он остается моим вдохновителем. Разговор о заголовках, возможно, затянулся и все-таки нуждается в продолжении. Напомню еще раз две формулировки. «Цвет трагедии белый» и «Прошлое толкует нас». Напомню и добавлю к ним третью, совсем не броскую, не метафорическую. «Наследие Герцена как проблема западноевропейской истории философии». Таково название доклада, зачитанного мною на институтской конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Александра Ивановича Герцена. Вот у трех этих заголовков одна и та же риторическая интенция. Интенция провоцирующего парадокса. Я сам не сразу это увидел, но это так. В развернутом виде мои заголовки должны были бы звучать следующим образом. Сколь это ни парадоксально, но подлинная трагедия совершается не под покровом темноты, как обычно принято думать, а при свете дня. Сколь это ни парадоксально, но не только мы толкуем прошлое, как принято думать, но и прошлое толкует нас. Сколь это ни парадоксально, но наследие Герцена – проблема не только отечественной, как принято думать, но еще и западноевропейской философии. Вот эта констатация провоцирующего парадокса позволяет поговорить о второй компоненте философско-публицистического вдохновения, об общей риторической драматургии, которой подчиняется философская публицистика. Вот доски у нас нет, я об этом знал, и записал вам две совершенно элементарных формулы. Значит, первое, вот видите, да, P есть S, никому это так хорошо не знакомо, как Андрею Вадимовичу, значит, P есть S, а вторая, P есть не Z, а S. P есть не Z, а S. Сразу поясню, что символ Z выбран потому, что в фонетике обычной речи буква Z похожа на S и может приниматься за S. P есть S – это логическая формула утвердительного высказывания. Ей так или иначе подчиняются все научные определения. P есть не Z, а S – это, в общем, достаточно известное правило риторики. Существует два типа мышления, в которых, как правило, в которых это формула, она, как правило, организует целые смысловые массивы. Таковы поэзия и философствование. Выдающийся филолог-парадоксалист Георгий Гачев, мой сосед по деревне и давний собеседник, показал, что множество русских стихов начинается с выполнения формулы «П» есть не Z, а S. Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый изгнанник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Нет, я люблю не вас, я вас люблю искать под накипью холодные пустоты. Белла Ахмадулина. Или совсем просто. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Мороз воевода дозором обходит владения свои. В 1985 году я перевел для нашего историко-философского ежегодника статью одного из лучших восточно-германских кантоведов Рудольфа Кленнера. В статье этой по ходу дела демонстрировалось, что для Канта чрезвычайно характерны высказывания типа «П есть не Z, а S». Ну, там сам Кленнер употреблял другие символы, но суть именно в этом. Кленнер полагал даже, что «П есть не Z, а S» возможно было для Канта формулой открытия и выражения философских истин в их отличие от истин специально научных. В личной беседе он ставил это с полной решимостью. У предположения Кленнера были серьезные основания. И все-таки, мне думается, суть дела заключается не в этом. Кант догадывается о том, что «П» есть не «З», а «С» – это формула философского просвещения и смысловая схема публичного предъявления теоретически истинных содержаний. Не для всякого рассуждения она нужна, но вот для философской публицистики совершенно обязательно. Философская публицистика в точном смысле слова – это, конечно же, плод просвещения. Она расцветает на базе основного стратегического убеждения французских энциклопедистов. Истина овладевает людьми, можно сказать, общим сознанием, только благодаря непримиримому обличению обманов и самообманов. Именно в этом точный смысл таких исходно-просветительских понятий инвективов, как суеверие, предрассудок, иллюзия. Эпоха Шиллера и Гёте, романтиков и Гегеля, эпоха размышлений об образовании Бильдунг, его отличие от просветительства, добавляет к этой стратегии обличения чрезвычайно важное новое представление. Речь идет о видимости, немецкая Schein, об обмане, за которым нет обманщика, о заблуждении, в котором не повинен заблудившийся. Речь идет о видимости, непременно требующей таких предикатов, как объективное, стихийное, принудительное, естественно заданное. Легче всего это разъясняется через феномен миража, кажимость которого принципиально отличается от кажимости, подстроенных иллюзионистом, или от субъективных фантазий. Однажды у меня в гостях был мой очень давний друг, бывший сотрудник нашего института Юрий Бородай, человек, которого можно было бы назвать мудрецом милостью Божией. Вот мы, значит, сидели и смотрели телевизор. По телевизору была передача о миражах. И вот была показана разогретая асфальтовая дорога, и в конце дороги возникает оазис, по-моему, чуть ли не с пальмами. Юрий Мефодьевич говорит, Юрий Мефодьевич цитирует Ленина, вот объективная реальность, данная нам в ощущении. Можно сказать, что где-то с середины XIX века и по сей день в литературе просвещения, в философской публицистике прежде всего, идет впечатляющая война с миражами. Но не просто природными, оптическими, а с миражами социальными, социокультурными и, наконец, политико-экономически. Вспомним марксово понятие просвещенной формы, выявлению философской значимости которого мы обязаны Мирабову Мардашвили. Можно сказать, что ясное осознание понятия видимости достраивает доверху элементарную культуру просвещенческой философско-публицистической работы. На языке учителя, в котором я сегодня решил поупражняться, это означает следующее. Автор философско-публицистической статьи должен постоянно иметь в виду, что он имеет дело с опровержением известного, широко признаваемого заблуждения, по крайней мере. Это заблуждение надо обрисовать не менее ярко, не менее выразительно и приманчиво, чем самую истину, которая его опрокинет. Последняя, то есть истина, должна получить силу доказанного парадокса. Второе. Если заблуждение является всего лишь следствием обмана, его обличения, оно, в общем, просто не нуждается в авторитете и усилии философии. С ним можно было бы справиться и с помощью обычных детективных техник, например, техники увлечения пропаганды и политических заговоров. Специфическая работа философа начинается там, где дело доходит до опровержения объективно видимостных образований, конформистских или идеологических в точном смысле Маркса, образований, которые могут иметь самые различные воплощения, начиная с массовых поветрий, кончая рафинированной духовной продукцией. И третье. Читатель философской публицистической статьи должен ощущать, читатель мой должен ощущать, что он сам не застрахован от опровергаемого мною заблуждения. Более того, он сам по образу своего существования в той или иной степени непременно разделяет это заблуждение. Философско-публицистическое сочинение нельзя считать удавшимся и эффективным, если оно не вызвало хотя бы минимальную метаноя, умоперемену, реформацию самого умственного склада. Ну, не спрашивайте с меня образца философской публицистики, который отвечал бы только что так вот назидательно сформулированным мною требованием. Я такое сочинение не создал. И все-таки вот в 66-67 годах мне удалось обозначить и дать почувствовать, что такое просвещенческая публицистическая культура. Речь идет о статье «Эссенциализм. Историко-критический очерк», которая была опубликована в «Вопросах философии» и принесла мне первую литературную известность. Статья была подготовлена двухлетним обсуждением проблемы объективной видимости, которую мы с Мировым Мардашвили вели в рамках еще любезные в то время марксистской традиции. Вот собственными текстами экзистенциалистов моя публикация знакомила плохо. Пяма Павловна Гайданко в те же годы сумела чисто академическими способами сделать в этом отношении гораздо больше. Но мой опыт философской публицистики, пожалуй, более чем какой-либо другой, способствовал пробуждению общегуманитарного интереса к Ясперсу, Хайдеггеру и Сартру. Ну а теперь позвольте перейти уже к смысловому ядру доклада, которое и обозначено в заголовке. Это историко-философская публицистика. Приметы и требования. Попробую дать вам немножко отдохнуть и себе, может быть, и поработаю в режиме мышления вслух. Ну, когда у нас на семинаре начала обсуждаться эта проблема, Нелли Васильевна простой выдвинула тезис, что, конечно, публицистический характер может получить только такая историко-философская работа, такое историко-философское исследование, которое принципиально в итоге непременно соотносится с современной актуальной проблематикой. Трудно было бы это опровергать. Но сразу ведь появляется вот какое соображение. Сама проблематика – это некоторая прямо к объекту относящаяся характеристика, Или речь идет о проблемах, как они уже поняты и практически реализуются. То есть, возможны случаи, когда углубление в прошлое необходимо для обеспечения вот этой уже решаемой и затруднившей нас проблемы. Возможно ли привлечение философского наследия к решению такого рода задач? В общем, конечно, возможно. Вот. Но ничего интересного, ничего отличительно проблемного в такого рода помощи нет. Ну, скажем, обсуждается вопрос о том, ЕГЭ, единый государственный экзамен, или устная беседа должна быть базисом и основанием вот экзамена. Вот. Ну, я уверен, можно найти в традиции очень много педагогических и даже философско-педагогических текстов, которые будут показывать, что тестовый метод экзаменации, он, безусловно, должен быть подчинен вот великой традиционной культуре экзаменационной беседы. Но это будет только означать, что под данное обстоятельство, под данное решение подобраны старые авторитеты. Больше ничего. Они падут сейчас же, как только придется столкнуться с проблемой экзамена в структуре современного образования. Но вот, возможно, совсем другая ситуация. Возможно, такое привлечение традиционного философского текста, что он озадачит нас в отношении всей структуры образования, озадачит нас в отношении вопроса об отношении общества и образования. Доказывая, например, что вообще совершенно не обязательно смотреть на образование человека для общества. Вполне возможна другая система, когда общество существует для того, чтобы человек был образован. Это совершенно мыслимый и многократно выполняемый, в общем-то, вот итог философского рассуждения. И вот философская публицистика, на мой взгляд, она начинается только во втором описанном мною случае. Философская публицистика ставит так или иначе ставит перезадачи, переосмысление всего проблемного поля, в котором строится современное рассуждение. Это не значит, что вот это обращение к прошлому прямо и непосредственно вот в это вот проблемное поле что-то вносит. Нет, оно важно и достаточно хотя бы потому, что я начинаю видеть, что это проблемное поле не единственно возможное, что оно может быть построено совершенно неправильно, и что его вопросы уж не столь серьезно актуальны, какими, мне кажется, пока мы ими занимались. Вспоминая очень важное библейское слово «суета», суетность, Вот я могу сказать, что вот такое публицистическое, просветительское вторжение философского наследия, вот, оно ставит перед мыслью о, возможно, совершенной суетности того, чем я со всей актуальностью моего напряжения занимаюсь. Вот если вернуться к этой формуле «П не есть Z», а «П есть не Z, а S», то она в этом случае может быть расшифрована следующим образом. Актуальность есть не злободневность, а историчность. Я натыкаюсь на факт включения всего, что переживалось как злободневное, в большую историю. И это, в общем, меня, слава Богу, обескураживает. Поэтому можно сказать, что во многих случаях философская публицистика, она приводит к феномену опоминания. Опоминания в том состоянии, в котором работающее сообщество или работающий человек до этого находился. В этом отношении есть замечательная статья Хайдегера в сборнике «Форträge und Aufsätze». Вот. Оно посвящено вот этому немецкому выражению «Besinnen sich». Точного перевода на русский язык нет, но вообще это значит «опомниться», «очнуться», «оглянуться». Но это уже это не прямой перевод, я развиваю дальше. Оглянуться. Вот очень важно бывает, чтобы в какой-то момент обращение с прошлым обеспечило мне такое оглядывание, такую задержку, такую приостановку действия. В очень разных контекстах может встречаться эта проблема. Вот я был очень доволен репликой моей супруги Евгении Антоновны Фроловой, которая появилась вот в этой книжке нашей последней «История философии». Вот она там рассматривает ситуацию, когда вот идет эта спешка, эти научно-технологические бега за Западом, которые устраивают различные ориентальные культуры. Вот. И вот она ставит вопрос, а не пора ли устроить задержку, приостановиться, осмотреться и все-таки точно понять, куда же мы хотим идти. Вот этот эффект философской публицистики я считаю чрезвычайно важным. Но теперь обратимся к более, в общем-то, простой дескрипции. Попытаемся, ну, просто феномен сам обрисовать. Ну, что вот в нашей отечественной литературе можно считать примером и образцом историка философской публицистики? Как это ни парадоксально, сочинение человека, который экс-профессо, вообще не был историком философии. Речь идет о Натане Яковлевиче Эйдельмане. Натан Яковлевич был редким преемником нравственно ориентированной гуманитарной историографии, которая щедро представлена в дореволюционной отечественной литературе и которую в советское время просто извели. Основная область интересов Эйдельмана – это история идей. Если предельно коротко определить, что сделал Эйдельман в 60-х, 70-х годах, то придется сказать так. Он поставил перед глазами общества, присвоившего себе титул развитого социализма, его гнетущее и труднооспоримое подобие – Николаевскую Россию. Он сумел перевести суждения исповедников, отщепенцев, страдальцев, обвинителей Николаевской России в такой смысловой регистр, что они зазвучали как непосредственно адресованные нам, обитателям России Брежневской. Пушкин, Чаадаев и Вяземский, Белинский, Анненков и Герцен стали высказываться по поводу нашей действительности и по-новому организовывали ее проблематичность. Читать эдельманские подборки, вот суждений этих мыслителей, скажем так, было порой более интересно, чем разбираться в публикациях «Нового мира». Каков же был суммарный диагноз и приговор, вынесенный этими мыслителями российской действительности 70-х годов 20-го столетия? Его можно уложить в одно слово, до перестройки не употреблявшееся, а именно застой. Да, это ситуационно-историческое понятие порицания уже присутствовало в публицистике Эдельмана, ну, как, скажем, и в блестящей книге Александра Лебедева «Чаадаев», появившейся в серии «ЖЗЛ» и ставшей одним из литературных событий. Но, пожалуй, самое любопытное состоит в том, что описание застоя, которое дает Эдельман, очень далеки от пессимизма и квиетизма. Эдельмановский застой – это застой перед реформами. Реформ можно ждать и не по некоему закону повторения, а прежде всего потому, что застой не в силах элиминировать однажды пробудившийся дух человеческий. Подлинный герой Эдельмана – это, конечно же, не сам Николаевский режим и не его деятели, это декабристское поколение и выстроенные им нравственные установки. Декабризм – важнейшее для России этическое событие. На свет родилось поколение людей, которые навсегда отреклись от жизни бесчестной, послабительной, придворно-рабской и барски-иждивенческой. Социальные и политические решения его представителей могли быть совершенно неправильными, даже пагубными для страны, которую декабристы вознамерились спасать. Они могли тускнеть и меняться, но однажды установившуюся в них нравственную независимость, автономию, дух самозаконности, если воспользоваться категориальным словарем Канта, уже не могли поколебать ни застенок, ни ожидание приговора, ни сибирские рудники. Все это с удивительной ясностью высказала книга «Лунин» 1970 года. На мой вкус, лучшее произведение, вышедшее из-под пера Натана Эдельмана. Быть человеком чести по-лунински значило не страшиться исторически восторжествовавшей силы и не терять сознание собственного достоинства ни перед каким внешним величием, вплоть до имперски государственного. В статье и книге Натана Эдельмана сыграли, в общем, достаточно серьезную роль в моем профессиональном и, возможно, гражданском самоопределении. Где-то в начале 70-х я понял, что обязан попробовать силы в историко-философской публицистике. То есть попытаться говорить о современности, прямая оценка, которая все более подпадала под цензурные идеологические запреты, я повторяю, это было начало 70-х годов, поговорить об этом на косвенном языке с помощью актуального профилирования событий и мысленных усилий, принадлежащих прошлой истории. Я не один присматривался к этому нелегкому бремени. То же самое, как нетрудно было заметить, делали в ответ на начавшуюся ресталинизацию и такие историки философии, люди одного со мной поколения, как Евгений Григорьевич Климак, Юрий Федорович Корякин, Владимир Пастернаков, Александр Иванович Володин. Правда, они обращались прежде всего к отечественному духовному наследию и его речью пытались возместить все прогрессирующую вокруг нравственную немоту. Я же по характеру своей профессиональной подготовки и моих интересов видел свою задачу в том, чтобы вовлечь в толкование российской советской действительности западную, новоевропейскую историю общества и мысли. Как я понимал и понимаю историко-философскую публицистику, можно увидеть из моей статьи «Теории общественного договора и кантовское моральное обоснование права», которая была опубликована в 1975 году, в фору уже начавшегося интеллигентского осознания застойных процессов, в книге «Философия Канта и современность». Сугубо академическая, в значительной части собранных в ней исследований, она, книга, все-таки отвечала своему названию, порой отвечала даже со скандальной точностью. Вот именно последнее следует отнести к моей публикации. Подготовляя ее, я не вспоминал о публицистике Эйдельмана. Я даже знал ее в ту пору еще недостаточно хорошо. Однако суждение, к которому я через аллюзии вел читателя, оказалось тем же, которое формировал Эйдельман. Современная Россия, толкуемая рассмотренным мной западным прошлым, это застой перед реформами. Я позволю обратиться, поскольку там нужны ссылки, цитаты, я позволю обратиться к предисловию вот книги «Прошлое толкует нас» и рассказав им, что делалось в этой статье. Вот как я излагал мне наблюдения итальянского правоведа Чезаре Беккария за жизнью стагнирующих абсолютных монархий последней трети XVIII века. При деспотическом режиме рано или поздно складывается такая форма общежития, где у большинства людей отсутствует мужество, одинаково необходимое как для великих преступлений, так и для великих подвигов. От них нельзя уже ожидать, я здесь не останавливаюсь на где кончается цитата Беккария, потому что это как раз не важно. По сути дела, это вот выполнено как один по стилистике и по характеру апелляции текст. Так вот, от людей нельзя уже ожидать гражданско-патриотических начинаний, не даже сколько-нибудь значительной деловой энергии. Они либо безинициативны, либо цинично безнравственны во всем, что касается общих интересов. Лишь в сфере межличных отношений еще сохраняются какие-то проблески морального образа мысли. При наиболее тяжком деспотизме, замечает Беккария, дружба является наиболее драгоценной, а семейные добродетели всегда посредственные, становятся наиболее распространенными или, скорее, единственными. Общество как бы окостеневает. Все, что в нем еще делается нехотя из-под палки, и только в щелях и тайниках сохраняется какая-то неподневольная жизнь. Слава этого общества постепенно меркнет, а богатство оскудевает. Что же, по мнению Бекаева, может спасти общественный организм от такого стихийно наступающего оцепенения? Его ответ очень ясен. Необходимо принудительное ограничение самой принуждающей власти. Издательский редактор Финкельберг трижды проставлял на полях этого текста внушительные предупреждающие знаки. Я сам, и надо отдать должное Зерман Теодор Ильич, не обратили на это предупреждение никакого серьезного внимания. В июле 1973 года Финкельберг, не поднимая тревогу, сдал книгу в набор. В августе 1973 года он уволился из издательства, а в середине 1974 отбыл в Израиль. Что это было такое? Конечно, весьма целенаправленные проработки аллюзии, социально-исторические аллегории. Но можно ли сказать, что это было просто игрой в аллюзии? С полной искренностью говорю, нет. Я никогда не стремился к отысканию легко познаваемых исторических подобий и не подчинял им своего интереса к прошлому. Подобия приходили сами и зачастую акцентировали в современности именно то, что в ней и видно-то не было до обращения к истории. Более того, исторический материал сплошь и рядом выводил за пределы переживаемого момента. Он вдруг подсказывал известные проектные представления, известные суждения о будущем. Так, анализируя взгляды Канта на кризисную и застойную абсолютную государственность, решавшуюся на робкие обвинительные меры под впечатлением революции, я чувствовал себя вынужденным обобщать его программу в следующих выражениях. Он требует, чтобы мероприятия, обеспечивающие правовую справедливость, непременно опережали и приуготовляли все другие правительственные акции, имеющие в виду, скажем, развитие экономической самостоятельности населения, рост благосостояния государства и так далее. Концепция Канта с логической невозможностью приводила к следующему важному выводу. Ни одна затеваемая властью крупная социальная реформа не будет иметь успеха, если не предшествует ряд строго правовых мер, направленных на искоренение основных злоупотреблений деспотизма, на создание условий для широкой гласности, на пресечение преступлений, наиболее соответствующих сущности деспотического режима. Это 75-й год. Можно ли сказать, что этот текст был просто аллюзией, что он шифровал, аллегоризировал уже повсеместно распространенные переживания и ожидания? Текст, конечно, перекликался с некоторыми горько-ироническими суждениями, которые вызывала, например, захлебнувшаяся экономическая реформа, Косыгинская, как ее тогда называли. Но, по строгому счету, он вообще не имел в середине 70-х годов каких-либо опознаваемых подобий. Скорее можно сказать, что Кант, через мое историко-философское толкование, пророчествовал о перестройке, до которой еще надо было жить и жить. Более того, пророчество Канта имело в виду не общие ободряемые мотивы перестроечного процесса, а как раз наиболее проблематичный, острый, спорный его аспект. Имело в виду идею примата политика правовых решений над экономическими, идея, которая И сегодня сплошь и рядом встречается в штыки. Это текст 90-91 года. Но будете ли вы отрицать, что последняя формулировка совершенно спокойно могла бы написана и вчера? Вот такая развертывается картина вот к 75-му, от 75-го через 91-й вот до нынешнего 2014 года. Ну и теперь вопрос, на который я не могу не ответить, как-то не попытаться на него ответить, это вопрос, каковы же требования, предъявляемые к историко-философскому, к историко-философской публицистике. Я эти требования обозначил понятием реконструктивной импровизации. Вот техника, которой должна пользоваться философская публицистика. Что это такое? Вот, я разъяснял в этом зале на конференции на нашей «История философии. Вызов 19 века». Вот сейчас появилась вот эта наша книжка. Надеюсь, многие имеют эту книгу. Но сейчас я смотрю, здесь много людей, которые не на конференции не были, ни книжку эту, по-видимому, не имеют. Вот. И я позволю вас ознакомить, какие основные требования я включаю в то, что я называю реконструктивной импровизацией. Здесь, когда я формулировал, в общем, я во многом опирался на очень интересную работу Карла Ясперса, вот на его введение к книге «Великие философы». Значит, работа реконструирующей импровизации, она покоится, если угодно, на особой герменевтической презумпции, на особой презумпции понимания, суть которой стоит в следующем. О выдающихся мыслителях прошлого, когда мы их вовлекаем вот, в процесс публицистического контакта с настоящим, вот об этих выдающихся мыслителях надо судить так, как если бы они были сверхисторичные по характеру своих свершений и вследствие этого являлись вечными современниками. Как сверхисторичные в истории выдающиеся философские тексты образуют, если угодно, аналог кокона священных текстов, так выражается Ясперс. И методологически работа с ними не должна принципиально отличаться от работы богослова-экзегетика над текстом священных писаний. Основное этическое усилие, которое всегда предполагается экзегезой, состоит в том, чтобы взять на себя, под свою творческую ответственность, трактуемое философское учение и снова перепроверять как выводы позднейшей критики, так и современные оценочные суждения. Но это значит, что реконструктивная импровизация – это не просто взгляд на прошлое из современности. Ее приверженец пытается взглянуть на самую современность из надвременной мудрости. В меру своих возможностей вот, он силится понять, мы с вами, вот, реконструктивный импровизатор. Мы, значит, пытаемся понять, как мыслитель прошлого, Аристотель или Декарт или Маркс, откликнулся бы на наши сегодняшние вопросы. Второе. Какие неведомые нам вопросы они поставили бы перед нашей современностью? Или какие из проблем, именуемых актуальными и чтимых в качестве таковых, они признали бы суетными? Спасибо за внимание.
Огромное спасибо, Илья Петрович. Я думаю, что у нас есть полчаса, минут 40 на вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста.
Илья Петрович, спасибо большое за ваш, даже не могу назвать доклад, а такое исповедальное обозрение. Тем более было очень интересно, что материал, которым вы пользовались, ну, большинство из нас хорошо знаком. Илья Петрович, у меня два вопроса, которые возникли по ходу вот вашего выступления, слушания вас. Может быть, здесь вот обсуждался этот вопрос раньше. Вот все-таки, что вы понимаете под публицистикой? Потому что работы, на которые вы указывали, на которые ссылались, они все-таки по жанру разноватые, я бы сказал так. И получается, что публицистика, ну, у нас есть какой-то опыт понимания публицистики, в частности, идущий от толстых журналов, вы упоминали «Новый мир». Но то, что вы говорите, вот я не хочу сейчас высказывать свою интерпретацию, не могли бы вы это разъяснить. И еще одна вещь, которая привлекла мое внимание, это ваше мельком данная, так сказать, данная характеристика актуальности. Актуальность не как злободневность, а как историчность. А вот если мы отвлечемся вот от этих возможных интерпретаций злободневности и историчности, как бы все-таки вы разъяснили актуальность, исходя из самого этого слова? На самом деле это очень прагматический вопрос из-за новых требований к достойности научных исследований. Актуальность у нас просто измучили все. Но помимо этого, это, мне кажется, сам по себе очень интересный вопрос. Спасибо.
Скажите, Рубен, вы испытываете какие-то затруднения с определением понятия публицистика? Вам что-то не ясно в этом слове? Есть что-то такое в этом слове, что не накладывается на, ну, такой, на основной общий смысл моих суждений, как мы будем его обсуждать, на что я должен отвечать в вашем вопросе?
Даже могу расценить вот вашу эту реплику как ответ. Я могу отнестись к тому, что вы сказали, как к ответу.
Угу. Хорошо. Вот. Теперь, значит, насчет второго, вы очень верно заметили. Когда я говорю, что это формула, значит, она может вредена формулу актуальность, это не злободневность, а историчность, я, конечно, в такую романтическую пучину при обычном словоупотреблении забрасываю, вот, что мне самому делается, в общем, очень неуютно и неловко. Когда я говорю, что это не злободневность, а историчность, я, конечно, не имею в виду под историчностью того, что на самом деле имеет смысл историцистских оценок. Вот в историцистский поток актуальность, даже отвлеченную от злободневности, в общем-то, не уложишь. Как раз там она будет все время ломаться. Потому что речь идет не о том, чтобы увидеть не просто злободневные проблемы, а вот увидеть их как какую-то, скажем, как стадию определенного развивающегося процесса. Вот. Поместить данную проблему в какой-то порядок, признаваемый религией прогресса. Нет, вот такого рода суждения я, в отличие от историчных, предлагаю наименовать историцистскими. А историчное – это как раз то, что имеет отношение к открытой истории. Вот, на мой взгляд, историко-философская публицистика, она может вырвать вот из сложившейся всей системы историцистской прогностики, вот, увидать, что, как Герцен выражался, история на самом деле есть импровизация. И вот для того, чтобы эту импровизацию начать, вот, я должен высвободить себя из суетности. То есть эта суетность не по отношению к историцистски провиденциальным каким-то структурам. Они, в общем, давно рухнули, они рухнулись гораздо раньше. Вот. А это историчность в смысле, вообще даже в смысле надвременности, в которой вдруг оказываюсь, когда из моего проблемного поля я выбит, вот, а другое для меня никто не строит. И я сам должен его заново строить. Вот это я имею в виду, когда употребляю термин «историчное». Но спасибо, что вы задали больше этот вопрос, больше этого разъяснения формулы, вот, P, есть не Z, а S, больше к этому разъяснению я никогда ни в одном выступлении не прибегну.
Пожалуйста.
Эрик Юрьевич, вот я вас слушала, не могла отделаться от мысли, что все, что вы говорите относительно некоторых периодов советской истории, в которой мы все переживали вместе, что оно имеет отношение и к тому, что происходит сейчас. Прежде всего, деструктивизация и некоторые сопровождающие этот процесс моменты. Вот вы как-то это имели в виду, или вы безотносительно сегодняшней ситуации рассуждали?
Вы знаете, когда вот я с этим моим выступлением сидел, я вот меньше, чем когда-либо, думал о ситуации нынешней нашей, очень остро очерченной. То есть за все эти вот 3 дня, которые я работал, какая-то проблематика российско-украинских отношений, например, она просто вот совсем даже никак в мозг не попадала. Вот. В то же время, вот совершенно так, отвлекаясь от всей социально-политической фактичности сегодняшнего дня, я вижу, что, конечно, я все время нахожусь в той же принципиальной ситуации, о которой я рассказываю. Да и тут делать нечего. У меня половина из того, что я сегодня рассказал, оно вообще выписано из некоторых старых констатаций. И вы можете убедиться, что абсолютно это ложится так, вот, как только я вот только вчера это придумал. Почему это так? Я надеюсь, вы не станете сейчас на этом семинаре меня расспрашивать.
Хорошо.
Кирч, у меня вопрос относится к самому началу.
Кто это?
Это я. К самому началу вашего доклада, где вы сказали, что вы, начиная создавать текст, строить его, в общем-то, фактически являясь мастером создания текста, вы сразу мыслите перед собой того, кому вы говорите. И я, может быть, такой не очень корректный вопрос, поставьте меня как бы в известность. Разнообразны ли те, перед которых вы видите перед собой, когда вы создаете, и что они вам отвечают? То есть есть ли некий внутренний диалог? И может быть одновременно...
Я не понял. Диалог между кем? Повторите вопрос.
Пожалуйста. Значит, поясните. Вы думаете о читателе, который будет читать. То есть представляете того, кому вы пишете. Насколько разнообразны те... кому вы создаете текст. Получаете ли вы от них внутренний ответ? То есть существует ли некий диалог? Или это какой-то константный как бы, субъект, к которому вы обращаетесь, и он всегда вот, как бы, привычный для вас, родной?
Ну, трудно, конечно, трудно на этот вопрос отвечать, потому что контактов с читателями, признаюсь, у меня немного. Ну, были, ну, пару десятков писем я могу назвать, когда мне читатели сообщали, как они то или иное понимают, чего они не понимают. Были отклики блестящие, вот один из них я вам зачитывал. Были отклики, ну, совсем дурные какие-то. Например, читал... Человек, я вижу, что внимательно читал вот упомянутую мной статью о Хемингуэе в «Новом мире». Это был 69-й год. Вот. И было там какое-то осуждение, но единственное, что человека интересовало, вот, это вот что было. Там в «Новом мире», это потом я поправил, было написано, что реально 20 век начинается не 1 января 2000 года, значит, в августе 2014 года. Так вот, все, что заинтересовало писателя, это то, что я здесь ошибся. Дело в том, что начало тысячелетия – это не 1900-й, а 1901 год. Так что в начале нашего тысячелетия, 2001 год, оказалось, что читатель писал ко мне, потому что он давно интересуется и всюду разыскивает, кто еще повторит этого рода ошибку. И поскольку я еще то, что я написал, это была цитата из книги Вайнштока, так, кажется, и Вайнштокто ведь он угодил до меня еще в эту ошибку. Вот. На самом деле интересует вот это. А идет какой-то вокруг разговор вообще о том, что мы читаем. Это вообще так, как нас читают, уверяю вас, мы совершенно не знаем. Со студентами, может быть. Кроме того, сам вот это ваше выражение, есть ли диалог между вами и читателями? Да не бывает никакого диалога между писателем и читателем. Диалог бывает тогда, когда люди встречаются лицом к лицу, имеют возможность что-то говорить и действуют в соответствии с определенной дисциплиной и свободой и направленностью рассуждения. На самом деле... Ни одного живого диалога в книге Сократа нет. Там не живые диалоги, это композиции, это конструкции. Живой диалог строится совершенно иначе. Это огромная редкость, когда получается живой диалог. И происходит ли какой-то диалог между мной и очень далеким от меня читателем, я, конечно, совершенно не могу судить.
Как можно, какими путями можно закрыть, чтобы некоторые философы должны пустые темы не поднимались?
Не понимаю, что
можно так сделать, так, чтобы философы не поднимали пустых тем.
О проблемах, не эта проблема, а сейчас мы живем в это, в общем-то, риска, а эту тему никто не понимает. Хорошо. Вот это пустые темы не были. В общем-то, они не актуальны, они, в общем-то, были глаза пускали. Как эти темы закрыли?
Ну, наверное, один из путей для того, чтобы философы не обсуждали пустых тем, вот, это, наверное, поменьше надо делать юбилейных выступлений, вот, а все-таки какие-то организовывать выступления полемические и рабочие. Вот. Ну вот, а что касается, как вообще ликвидировать пустые темы, да об этом даже мечтать не надо. Для этого надо только одно. Надо научиться на пустые темы не обращать внимания. Это не проблема цензоров, которые будут вырубать пустые темы. А речь идет просто о воспитании как можно большего числа людей, которые начнут доказываться, что несмотря, значит, вот на весь антураж, предъявляемая ему публикация пуста. Другого пути я не вижу. Это путь, вот, просвещения в смысле Канта, в основе которого лежит формула «Сапера ауде» – «Осмеливайся мыслить сам». Чем больше людей будут осмеливаться мыслить сам, тем меньше будет внимания к вопросу о пустых темах. Вот, и тем меньше пустых рассуждений будет действительно появляться на свет.
Большое спасибо. А все-таки молодежь читали.
Спасибо.
Они поиски всегда, но они читали.
Вам спасибо за выступление. Я читал ваши работы, написаны хорошим стилем. Есть чему поучиться. А у меня критический вопрос. Можно ли назвать конструктивного импровизатора?
Да.
Конструктивного импровизатора?
Реконструктивного.
Деконструктивным фальсификатором.
Ага.
Идей мыслителя.
Я думаю, что его...
Мыслителя прошлого.
Что его...
И насколько это допустимо?
Вы не хочешь, ну,
быть Робин Гудом здесь.
Всем больше. Вот. Я думаю, что его, вот так, как я его понимаю, вот, так, как я его задаю, вот, его деконструктивным фальсификатором называть нельзя. Но то, что вот я как-то, значит, начинаю объяснять, предлагаю задачу реконструктивной импровизации. Вот, предлагаю. Но очень может случиться, что любое из требований, которое я записал, с помощью которой я определил, вот, оно будет вывернуто в форму просто техники произвольного истолкования, особо хитрого произвольного истолкования, вот, а тем самым вот, может, в общем, использоваться тем, кого вы обозначаете как деконструктивного фальсификатора.
Хорошо. Когда я читаю работу Соловьева о Сартре, я читаю Соловьева или Сартра?
Когда... Или?
Вас или Сартра. Когда я читаю вашу работу о Сартре, я читаю вас или Сартра.
Да. Значит так, в случае с Сартром, несомненно, меня... Нет, простите, нет. Я как раз наоборот все. В случае с Сартром, несомненно, Сартра. Вот я Сартром, как сартровскими текстами, как орудием моих рассуждений, почти не пользуюсь. Ну, иногда все-таки пользуюсь. А вот что касается Канта, например, вот, то там сплошь и рядом в изложении Канта будет так или иначе прослеживаться Соловьев. Не всегда обозначается, что это сделал именно я, хотя всегда предупреждается, это есть во всех моих публикациях, которые я выпускаю, вот, что я пользуюсь Кантом, чтобы посмотреть, как он не оценивал действительно, а мог бы оценить те иные явления, в том числе и сегодняшние.
Спасибо большое. Мы завершаем.